«Разворот на восток».
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем в этом часть ведущий эфира. Курал Керимов. Курал, приветствую.
Да, добрый день. И опять мы, да, не успели уложиться в полчаса и обсудить полностью все то, что происходит в Афганистане. Но про Афганистан мы еще успеем поговорить, а сейчас мы,
я думаю, перейдем. Я вкратце буквально напомню, что... Ух ты, как интересно прозвучало. Хотел добавить, что через приложение «Радио Спутник», которое можно скачать в Apple, в Google Store, в наш, в Русторе тоже, приходит много вопросов. Обратим все это, Турал, в твой телеграм-канал.
Да, телеграм-канал «Разворот на восток».
Подписывайтесь. Вопросы, да, которые звучат, которые озвучены, так или иначе будут обязательно раскрыты. Ну, а сейчас действительно, да, Турция, это тоже страна и ситуация, и вообще явление, которому нужно посвящать огромное количество эфира.
Да, мы обычно в рамках наших эфиров говорим про взаимоотношения Турции со странами Европы или же там союзниками из океана, с американцами. Но Турция — это, конечно, восточная страна, по большей части. Они, конечно, любят, да, турецкие идеологи, политологи, политики любят себя позиционировать как некий мост между Востоком и Западом, Европой и Азией. В каком-то смысле это действительно правда, но все-таки по своей... По своему политическому коду, да, наверное, они больше Восток. Хотя политическая система западная, однозначно, в Турции. Ну и рассматривать турецкую внешнюю политику только в одном европейском направлении, оно было бы, наверное, неправильно с нашей стороны. И сегодня мы поговорим о двух важных визитах, которые на этой неделе состоялись в Турцию. В Турцию... практически одномоментно, ну там с разницей в один день, прибыли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Салман и глава МИД государства Израиль Яир Лапид. И вот эти два события, они действительно очень важны как для турецкой внешней политики, так и для региональной политики в целом, ну и, конечно, турецкой экономики. Мы сейчас об этом подробно поговорим. Почему это важно и почему вообще об этом нужно говорить, мы тоже обсудим. Вообще, здесь очень много ракурсов разных, потому что тот же самый Мухаммад бен Салман и Реджеп Тайип Эрдоган, если не считать Иран, это два действительно региональных лидера, которые нерукопожатны в нынешнем Белом доме. И с тем, и с другим активно избегает каких-либо контактов и отношений глава Соединенных Штатов Джозеф Байден. Да, если смотреть на это в глобальном разрезе. Опять же, что их еще объединяет? Ну, если вот совсем поверхностно посмотреть. И Турция, и Саудовская Аравия заняли действительно равноудаленную, такую, в каком-то смысле, благожелательно нейтральную позицию по отношению к России в российско-украинской всей этой истории, которую мы наблюдаем. Далее, обе эти страны, оба этих лидера, так или иначе, кто-то в большей степени, я сейчас про Саудовскую Аравию, кто-то в меньшей, Турция, имеют проблемы с Ираном. И вот эти все вопросы, о которых я говорю, они действительно представляют большую важность для происходящего в регионе. Кстати, надо еще отметить, если говорить про региональный разрез. Ведь мы же наблюдали там до начала пандемии совершенно точно такие два условных региональных блока, в которые входили, с одной стороны, Турция с Катаром, а с другой стороны, остальные монархии Персидского залива и Египет. И вот сейчас в регионе происходит активная дипломатия, и мне кажется, вот лидеры стран, которые за эти два года не могли куда-либо съездить и кого-то посетить именно вот по региону, они активно ездят. Мухаммад бен Салман до того, как приехать в Турцию, был с визитами, ну это турне такое, в Иордании и в Египте.
Но, классические арабские страны, прям можно,
да,
сказать.
Но в это турне также были на первоначальном этапе. Там также звучали как пункты назначения Кипр и Греция. И вот для Турции является очень большим сигналом, что бен Салман не поехал все-таки на Кипр и в Грецию, и приехал в Турцию сразу. То есть, если говорить о тонкостях восточной политики, да, и в эти же дни практически день в день в Египет прилетает эмир Катара Тамим бин Хамад ат-Тани. Если говорить, опять же, о региональной политике, то несколько лет назад Катар столкнулся с обвинениями со стороны своих ближайших соседей, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Саудовской Аравии, Египта, в том, что он поддерживает терроризм на территории этих стран, занимается антигосударственной пропагандой, пытается свернуть законные режимы. И перечисленные страны объявили ему... Там, по-моему, еще к ним присоединились Судан и Мальдивы. Это очень экзотично, на самом деле. Они объявили Катару блокаду. И в этой ситуации... А еще главный-то посыл был в том, что Катар совместно с Турцией поддерживает братьев-мусульман, которые, в общем-то, являются террористической организацией практически во всех перечисленных странах. И на помощь Катару тогда пришел Реджеп Тайип Эрдоган и Иран. Кстати, один из пунктов, опять же, был в том, что Катар имеет очень тесные отношения с Ираном, что и вредит национальной безопасности, в свою очередь, Бахрейна и Саудовской Аравии. Ну так вот, если отойти от региональной повестки, то зачем это, в общем-то, Турции, и что это представляет из себя, какую важность это представляет из себя для Турции? Турция, как мы уже говорили много-много раз, находится на пороге очередных выборов. Выборы состоятся через год, в июне 23-го года. Но экономическая ситуация в стране, она оставляет желать лучшего. Естественно, оппозиция, она тоже на этом фоне очень сильно активизировалась. Интересный момент, опять же, из ближневосточной дипломатии или восточной дипломатии. Это ситуация, которая развивалась в двухсторонних саудовско-турецких отношениях. Все мы помним убийство Джамаля Хашукджи в саудовском генеральном консульстве в Стамбуле. Джамаль Хашукджи был оппозиционным журналистом, который работал в американской «Вашингтон-Пост». И вот тогда турецкие власти обрушились на Саудовскую Аравию, лично на Мухаммада бен Салмана, всеми имеющимися у них средствами дипломатического характера, экономического и прочими. Президент Турции даже назвал саудовского наследного принца убийцей в тот момент. Повезло Бен Салману, что президентом США тогда был, 18-й год это был, если не ошибаюсь, был Трамп.
Это абсолютная информация, да. Точная. Да. В 18-м году был еще Трамп.
Трамп занял достаточно такую благожелательную по отношению к Бен Салману позицию, и поэтому американцы практически оставили Турцию в этой истории один на один. Конечно, были заявления о том, что да, это журналист, который работает в американском СМИ, которого убили на территории дипломатического представительства, это нарушение прав человека и вообще вот всех возможных норм и так далее, но американцы каких-то активных действий в тот момент не предприняли. И такая была отложенная реакция уже после смены команды в США и администрации американской, когда Джозеф Байден пришел и уже повторил через год или полтора года то, что говорил Эрдоган в адрес Мухаммада бен Салмана о том, что наследный принц Саудовской Аравии является убийцей, и никто никаких отношений с ним иметь не будет. И так вот, турецкая оппозиция, она, в общем-то, помнит все, что было сказано, и говорит о том, что, обращаясь к турецкому президенту, о том, что вчера ты его называл убийцей, а сегодня встречаешь его как дорогого гостя, и, возможно, будешь просить у него денег. Я сейчас попытался коротко изложить основные моменты внутриполитической истории с визитом саудовского принца для Турции, региональной истории и вообще в целом внешнеполитической истории. Я думаю, подробно мы сейчас поговорим о том, что об этом думают, да, об этом визите с Икбалем Дюре, политологом, кандидатом исторических наук, экспертом по Ближнему Востоку. Икбаль, привет.
Здравствуйте.
Да, и, в общем-то, чем этот визит завершился? Потому что для турецкой стороны основной момент это был не повторное разрешение на показ турецких сериалов в Саудовской Аравии и возобновление авиасообщения между Турцией и Саудовской Аравией и какие-то декларативные заявления о всеобщей дружбе и братстве, и новой эре, эпохи в двусторонних отношениях, а экономический момент, экономическая подоплека. Остались ли в Турции довольны этим визитом?
Пока довольны, но с другой стороны, никто не уверен, будут ли предприняты какие-нибудь серьезные шаги для того, чтобы со стороны саудитов пришли в Турцию какие-нибудь серьезные вложения, инвестиции. Потому что с Катаром тоже вроде бы постоянно идут переговоры и постоянно говорят о том, что вот-вот начнутся по-крупному инвестировать. Да, допустим, Катарса, они отчасти, ну, в сравнении с другими больше инвестируют в турецкую экономику, но все-таки не до такой степени, как это ожидается в турецком обществе. Вот то же самое сейчас происходит с саудитами. То есть обещания есть, переговоры основные прошли за закрытыми дверями, поэтому никто не знает, о чем они договорились, и конкретные цифры, конкретные действия не были названы. То есть вот сейчас Саудит принц вернется, и там 10 миллиардов, 15 миллиардов, 5 миллиардов будут вкладывать в турецкую экономику. Вот таких конкретных заявлений не было. Поэтому, конечно, с одной стороны, в турецком обществе после этого визита появился некий оптимизм, а с другой стороны, уже по опыту к таким визитам и к таким шагам со стороны Эрдогана общество реагирует более осторожно. То есть давайте посмотрим результаты. Если будут результаты, тогда мы оценим. А так все это пока что выглядит как некие шаги перед выборами для того, чтобы показать, что вот Эрдоган уже другую внешнюю политику будет вести, не будет спорить с соседями, а вот более дружественные отношения будут развиваться, и все это когда-то даст результаты. А народ уже хочет видеть результаты сейчас, поэтому я не думаю, я не знаю, будут ли конкретные какие-то результаты этого визита, и общество тоже не уверен в этом. Все это сейчас воспринимается, как я уже сказал, как пиар-ход со стороны Эрдогана перед предстоящими выборами, которые, скорее всего, будут досрочными, потому что если они будут вовремя, по конституции Эрдоган не может третий раз участвовать в них. Поэтому все, что сейчас происходит, да, имеет две стороны. Это экономическая, вы правильно сказали, ситуация нехорошая в Турции, а инвестиции со стороны вот арабских стран, они, конечно, очень помогли бы. Но есть другие моменты, потому что плохие отношения с арабскими странами, некоторыми из них, влияет тоже на действия Турции в восточно-средиземноморском направлении и так далее. Вот. И, конечно, снятие всех этих вопросов было бы очень хорошо для Анкары, для Эрдогана. Но не знаю, успеет ли он все это сформулировать хорошо, достойно, чтобы народ в это верил, и все это, чтобы сыграло на руку Эрдогана во время вот предстоящих выборов. И уверенности у меня нет. Мне не кажется, что саудиты прямо сейчас считают, что все вопросы сняты. Нет, все понимают, что именно турецкая сторона пошла на уступки, не саудиты. Такая тенденция, то есть улучшение отношений со странами, с которыми до этого были плохие отношения, существуют не только в отношении саудитов, то есть Турция возобновляет и старается улучшить отношения со всеми странами, с которыми в последние годы были плохие отношения. Да? Поэтому все понимают, арабские страны, все понимают, что это больше нужна Турции, а не им. И я думаю, что поэтому они тоже захотят больше получать от Эрдогана, больше какие-либо гарантии для того, чтобы в дальнейшем Эрдоган, допустим, прекратил поддерживать движение братьев-мусульман, да, которые и так теряют силы. Потом, чтобы он как-то более в своих отношениях с Ираном, чтобы Турция вела себя более как бы умеренно, на их взгляд, на взгляд арабских стран. Тут много факторов. Самый главный фактор – это то, что самый главный момент – то, что, к сожалению, Анкара пошла на уступки. Это важно. Второй фактор, момент – это то, что пока непонятно, даст ли результат в экономическом плане, дадут ли результаты вот все эти встречи. Поэтому мы все в ожидании ждем денег.
Валь, а разрешите такой момент уточнить? Вы сейчас очень хорошо и красочно, главное, вот на пальцах, что называется, показали, что Турция готова идти на уступки по отношению к ближневосточным странам. И вместе с тем, вот параллельно разворачивается история о том, что Турция по отношению к НАТО, по отношению к Финляндии и Швеции, наоборот, ведет себя непримиримо. Это вот такой, как это сказать, компенсаторный, что ли, механизм? То есть мы вот в Европе все такие будем непреклонные, а на Ближний Восток, к арабским странам, мы немножечко вот так вот повернемся навстречу. Или там что-то особенное? Потому что вот мне кажется, это очень разительная, как это сказать, разница в том, какой подход при взгляде на Запад, в Европу и при взгляде на Восток, ну, на Восток, на Ближний Восток.
Вы знаете, я в Турции считаюсь оппозиционным как-то комментатором или там аналитиком, поэтому могу сказать, что то же самое произойдет с Западом, то есть с Финляндией и Швецией. Да? Uh-huh. То есть до поры до времени Турция, конечно, будет использовать эту ситуацию для того, чтобы выторговать от США все, что ей надо, а в конце концов ей придется все-таки дать согласие для того, чтобы Финляндия и Швеция вошли в НАТО, потому что долго сопротивляться не может. Это уже доказано. Понимаете, вот мы в Турции, когда обсуждаем подобные темы, и очень часто сравниваем внешнюю политику в целом, геополитическом плане, политику России и Турции. Да? Вот очень мы не совсем понимаем, что Россия сделает следующий шаг в глобальном плане. Да? Вот если не в глобальном, если вот сегодня, завтра, более-менее мы можем предугадать. А вот дальше через год Россия что сделает, никто не знает. Но мы понимаем, что она сделает нечто такое, что изменит всю ситуацию, и это будет в пользу страны, и Россия опять восстановит свою позицию в геополитическом плане. Вот такая уверенность есть. А по поводу Турции наоборот. В Турции никто не может предвидеть, что завтра сделает Турция. Никто не понимает. Вот завтра Эрдоган может объявить войну. Завтра Эрдоган точно не разрешит Швеции войти в НАТО. Но в конечном итоге, в более глобальном смысле, мы знаем, что в конце концов, мы более-менее все понимаем, что Эрдоган сделает в конце концов. Вот две большие разницы. Непонятно, что Москва сделает через год, а понятно всем, что Анкара сделает через год. А вот завтра Анкара что сделает? Мы не знаем. Может, завтра Эрдоган начнет войну с там, какой-то маленький военный конфликт с Грецией. Почему? Потому что он сейчас все делает, чтобы в любом случае, при любых обстоятельствах остаться у власти. Да? И это надо, ему это надо, мы понимаем, это его право, да? И поэтому он и идет на такие неожиданные шаги. И в целом общество этим вот по последним опросам уже недовольно. Я вам хочу сказать, что он теряет рейтинг, он должен найти что-то такое, вот помирившийся с Саудовской Аравией, не знаю с кем, но чтобы продать. Уже боксы оппозиционированы. То есть своему электорату он должен продать какой-то успех, он должен найти некий успех и сказать, что вот видите, все как было раньше. Вот он ищет это. И на Ближнем Востоке ищет, и на Западе, и с Россией, везде ищет. Но пока что у него рейтинг. Вот завтра, если будут выборы, он их не выиграет.
Ну вот если... Да, да. Вот ты как раз говоришь о том, что предсказуемо... Да, есть предсказуемость тактическая там у одной стороны,
да.
А стратегическая у другой. Да. И, кстати, если говорить о турецких там, национальных интересах, как я это себя вижу, то мне как раз вот кажется, что в данной истории турецкие власти преподносят как пользу именно налаживание отношений с соседями по региону, и с этим, кстати, очень сложно поспорить. Ну, то есть хорошие отношения с соседями по региону назвать чем-то плохим для страны, действительно очень сложно. Тем более в нынешней ситуации, когда вот если говорить не только о Турции, а вообще о глобальном подходе к странам Персидского залива, то к инвестициям из стран залива присматриваются и хотели бы получить, в общем-то, свою долю этих инвестиций не только там, в Турции или в Египте в том же самом. Ведь во время визита Бен Салмана в Египет, опять же, волшебная цифра, были подписаны соглашения между двумя странами на 7,7 миллиардов долларов. Между Саудовской Аравией и Египтом, условились активизировать, максимализировать, именно этот термин был применен, максимализировать инвестиционные усилия Катара в Египте при визите катарского эмира в Египет. Ну, то есть битва за инвестиции из залива, они действительно есть, они есть не только в регионе. Например, министр финансов и иностранных дел Британии, они сейчас тоже колесят по заливу и тоже активно ищут денег и инвестиций. А другой визит, который был совершен на этой неделе в Анкару, это визит министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. Этому визиту предшествовала серия предотвращенных терактов, как это преподносят в израильской и турецкой прессе, со стороны иранских спецслужб по отношению к израильским туристам в Турции. И говорят о том, что это некий ответ на действия Израиля, ну это, по крайней мере, турки об этом говорят, о том, что это некий ответ на действия Израиля по ликвидации на иранской же территории иранских военных и ученых. А за последние полтора месяца, по-моему, уже практически десяток случаев каких-то внезапных смертей, каких-то несчастных случаев, ну или же прямой ликвидации со стороны киллеров, наемных убийц или же разведок, там, я не знаю, спецслужб третьих стран происходили на территории Ирана действительно с иранскими высокопоставленными военными и активными участниками, учеными, которые принимают участие в разработке иранской ядерной программы. Так вот, Яир Лапид встречался со своим турецким визави Чавушоглу. И здесь, в общем-то, тоже прорисовывается ситуация, когда и той, и другой стороне, ведь и Саудовской Аравии тоже выгодно налаживание отношений с Турцией. Почему? Потому что, опять же, есть иранская проблема, есть проблема в Йемене, и саудиты очень рассчитывают в этом смысле на турецкий ВПК и турецкую помощь. Приобрести новейшие турецкие системы вооружения саудитам в данной ситуации намного проще, чем европейские или же американские в свете известных событий. А турки как бы не сильно сейчас обращают внимание ни на права человека, как мы выяснили уже с Хашукджи, ни на какую-то там демократию и прочее. И, конечно же, это вопрос братьев-мусульман, который волновал, ну, предыдущее десятилетие совершенно точно волновал все страны Ближнего Востока и монархии в том числе. То есть есть возможность договориться по каким-то ну и, конечно же, это реабилитация имиджа Мухаммада бен Салмана. То есть Мухаммад бен Салман, который был нерукопожатным и которого Эрдоган называл убийцей, теперь едет в Анкару, его принимают. Кстати, его принимали действительно как главу государства. А он наследный принц.
Все еще наследный. Да. Да,
глава
да.
государства – это некий король Салман. Угу. Но его принимали с такими почестями, которые оказывают именно главам государств при официальных визитах. Я смотрел эту церемонию, и там просто вот весь церемониал, он соблюден просто вот абсолютно в этом смысле. И такая же история сейчас наблюдается и в отношениях с Израилем, когда, с одной стороны, нужно активизировать и экономическое сотрудничество с Израилем, оно всегда было на хорошем уровне, и двусторонние отношения разморозить. Но экономическое сотрудничество в каком смысле? Это все-таки энергетика в Восточном Средиземноморье, а Израиль — это ключевое звено, как ни крути, в этой всей истории. И туркам это очень выгодно. С другой стороны, опять же, попытаться показать себя как человека, который налаживает отношения с важными региональными странами для решения тех или иных проблем, потому что вскользь Чавушоглу сказал о том, что Израиль знает турецкую позицию по палестинской проблеме, и, в общем-то, Турция будет и далее продолжать пытаться внести свой посильный вклад для решения вопросов по созданию двух государств и завершению арабо-израильского конфликта. Я так понимаю, что у нас остается
полминутки еще,
да,
есть.
Полминутки. Точно. Игбаль, скажи, пожалуйста, по визиту Яира Лапида Мы знаем, что это не последний визит, и до этого Чавушоглу ездил в Израиль. Что ожидается далее вот в этой истории?
Я думаю, что назначат в ближайшее время новых послов, потому что их не было. Вот это самый конкретный шаг. И хочу сказать, что всегда израильско-турецкие отношения были лучше, чем они казались, как они казались со стороны. То есть были даже в 90-е и 80-е годы, когда высокопоставленные израильтяне приезжали в Турцию, и об этом в прессе не писали. Да? Поэтому не думайте, что, на мой взгляд, с Израилем, между Израилем и Турцией есть очень серьезные проблемы. Я так не думаю. Но иногда они ухудшаются на фоне палестинских каких-то событий. Но это все в основном для внутренней политики.
Игбаль, спасибо огромное вам за такие подробные, обстоятельные комментарии о том, как разворачивается ситуация. Игбаль Дюрен, Радио Спутник.